Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. У нас сегодня наш суперсостав Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр. Здравствуйте, Ирина, радостно вас видеть.
Да, мне тоже радостно вас видеть и слышать, это прекрасно, и мы приветствуем нашу...
Потрогать еще.
Нет, не всем. Трогать меня может только Таня. Да, ну, мы в любом случае приветствуем нашего супергостя в нашей суперпрограмме «Разбор полета». Это председатель партии «Гражданин». Гражданская инициатива, бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Андрей Алексеевич, здрасте.
Здрасте.
У нас есть традиционный вопрос нашей программы. Это вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать в своей жизни, над которым вы больше всего сомневались, думали и даже, может быть, мучились.
Ну, таких решений было много и из разных сфер. Например, как человек все-таки неоднократно женат, и я каждый следующий раз
думал дольше, чем предыдущий,
да,
очевидно.
Решение все с большими душевными муками и сомнениями. А если говорить о каких-то государственных решениях, то вот мне выпала такая нелегкая доля в свое время в Ельцинском правительстве сторожить бюджет. И в частности, я должен был зарезать военные расходы просто в несколько раз. Там не на 5%, не на 20%, а в несколько раз. И это было довольно такое неприятное решение. Но надо сказать, что оно прошло очень легко. Я внутренне вот напрягался, как-то колебался. Ну, во-первых, я был лет на 5 моложе самого юного участника заседания. Вот передо мной сидит такой госплановский длинный стол, заставленный, значит, двухзвездными, там, трехзвездными, четырехзвездными генералами. И они мне говорят, ну, сейчас цифры уже не важны, но порядок цифр, я думаю, что я помню, что... Вообще, нам вот для обеспечения обороноспособности страны, это такая присказка была всегда, нужно 60 миллиардов. Но, понимая тяжелое положение, а, собственно, практически был коллапс экономики и бюджета, но мы согласны на 46. А мы перед этим провели там некие расчеты, сколько мы вообще можем вот на закупку вооружения ассигновать из куцого головы и нищего бюджета, и насчитали 5. Вот. Я как-то это выслушал, выдержал паузу и сказал, вот ничто меня так не беспокоит, как обороноспособность страны, но еще больше меня беспокоит ситуация с нашим бюджетом, в котором денег нет вовсе, поэтому 5. Ну, и совещание, собственно, почти тут же завершилось, потому что, ну, когда один говорит 42, а другой 46, там есть предмет для административного торга. А когда один говорит 46, а другой 5, то предмет торга, собственно говоря, исчезает. Вот. И покойный ныне, кстати, потом у нас были замечательные отношения, генерал-полковник Миронов, тогда он был зам Шапошникова по вооружениям, значит, он, уходя, мы одним вдвоем остались, он так меня немножко вальяжно похлопал по плечу и сказал что-то типа, ну, молодой человек, я думаю, что мы с вами еще встретимся, и вы перемените свое мнение.
Это звучало угрожающе?
Ну, это звучало предупреждающе. Нет, знаете, только в романтические времена можно было покуситься на святую лошадь советского ВПК. Ну, тогда это действительно были такие революционно-романтические времена. Например, мы отменили все квоты на экспорт нефти. Ну, просто в какой-то момент такой вопрос о коррупции в СССР, была ли она. В какой-то момент вдруг выяснилось, что квот на вывоз нефти роздано больше, чем по прогнозу ожидается добыча нефти в 92 году. И мы, значит, когда этот факт забавный выявили, ну, забавный я, конечно, сейчас в кавычках, мы тогда пришли к Гайдару и сказали, что, ну, надо принимать какое-то радикальное решение. Вот опять не 42 и 46, а радикальное решение. И мы отменили просто все квоты, и все стали пересматривать сначала. Ну, у меня было там покушение, значит, нам раздали оружие, все было так очень.
Подождите, про покушение сейчас очень говорим. Забавно. А если возвращаться к этой истории про 46,5 миллиардов, вы вот это решение про 5, вы уже с Ельциным его обсуждали? То есть он был в курсе, это вы еще были прикрыты, или это было вот ваше единоличное решение?
Нет, это было Ну, тогда вообще министр был немножко больше, чем министр сейчас, и он принимал решение, ну, до известной степени, конечно. Нет, это было мое решение, но оно не было таким, знаете, просто волюнтаристским. Вот я проснулся.
Нет, понимаешь,
и,
вы там
проснулся и
там
подумал, что? Пожалуй, 5. Не 4, не 6, а 5.
Ну, а вы не боялись, что Ельцин, когда узнает это решение, он это шашку и...
Нет, надо отдать должное Борису Николаевичу. Он, конечно, после этого министр пошел к нему. Я тоже пошел. Вот. И надо отдать ему должное. Он принял мою сторону, понимая, что ситуация действительно с бюджетом абсолютно аховая. Вот. И тогда, вот, собственно, было принято первое решение о серьезном сокращении армии, потому что была такая ситуация.
А вообще для вас... То время, когда вы были министром экономики России, я напомню для наших слушателей, что речь идет о 92-м и 93-м годах, это было...
Это факт, это было с конца 91-го. Просто тогда было такое суперминистерство экономики и финансов, и Гайдар отвечал за финансовую часть, а я за экономическую, а потом мы его и до юра разделили.
Вот для вас это время было временем радикальных и быстрых решений?
Да, конечно. Ну, не знаю, насколько радикальных, но точно быстрых. Ну, раз уж вы меня втравливаете в какой-то вечер таких старческих воспоминаний.
Ничего же старческих. Это просто
психотерапевтическая программа. Прошло 22 года уже. Уже это все.
Так это же самое интересное.
В далеком прошлом. Но действительно решения принимались совершенно по-другому, чем сейчас. Тогда уж расскажу еще одну байку. Значит, как-то Греф меня позвал на какое-то празднование, там, не помню, то ли Нового года, то ли еще чего-то в Министерстве экономики, когда он еще был министром. Вот, он так привечал пенсионеров. Значит, и ко мне подходит какой-то человек, я так лицо помню, а фамилию уже, конечно, не помню. Он говорит: Андрей Алексеевич, здравствуйте, вот вы меня не узнаете, я вот такой-то. Я говорю: да, вот, теперь узнал, очень приятно. Я вот начальник департамента региональной политики министерства. Я говорю: замечательно. А вы знаете, у меня с вами связано самое яркое воспоминание за мою 20-летнюю чиновничью жизнь. Я говорю: что же я такое натворил? Говорит: ничего не натворили. Я не знаю, помните ли вы, была история с лакцами. Это в Дагестане есть такой маленький,
лакцы, да,
маленький относительно лакцы, маленький народ, такой он немножко похож на сванов. В Грузии очень такой, ну, такой строгий народ. Ну, очень талантливый, потому что их, кстати, среди руководителей больше там, в процентном отношении. Но суть не в этом. И вот этот самый конец 91-го года, ну, вот полный развал, ну денег нет. Ну, вот что называется, совсем, знаете, как в свое время в советском анекдоте, вот, билетов из Тбилиси, ну, совсем нет. Вот, и ко мне приходит все руководство Дагестана, и говорит: тут приняли закон о репрессированных народах, и в соответствии с ним сейчас чеченцев-акинцев будут возвращать в Дагестан. А в свое время в их села с гор спустили вот этих лакцев. И говорит: и надо что-то делать. То есть, либо для одних, либо для других надо срочно строить какие-то новые поселки, новое жилье, потому что иначе, ну, и чеченцы народ такой...
Эмоциональный.
Строгих нравов. Вот. И лакцы тоже, значит, не пробуют. Вот начнется резня, вы ее не остановите потом никогда. Значит, и как-то они смогли меня все-таки убедить, что действительно надо остановить потенциальную резню на Кавказе. Вот. Я, значит, этому своему, как выяснилось, начальнику департамента, тогда он таковым не был, сказал: готовьте распоряжение правительства. Дальше говорит: знаете, Андрей Алексеевич, я вам приношу час ночи, я вам приношу, вы его поправили, прямо справкой в черновике завизировали, позвонили Гайдару, я поехал на Старую площадь, там, где раньше правительство сидело, вот. Он, говорит, прямо с вашей правкой подписал. Знаете, что самое удивительное? Утром пошли деньги.
Как это?
Вот если бы, говорит, это было сейчас, было прямое указание президента, там личный контроль представителя правительства, ну, 4 недели, это минимум. Вот тогда, говорит, вы принимали решение вот так. Я говорю: ну, это же была все-таки команда, и мы друг другу доверяли, и если там я говорил, что действительно вот надо и никак нельзя иначе, ну, значит.
А вот тогда про командные решения расскажите, потому что мы с Ирой периодически бьемся головой об стену в этой студии, когда к нам приходят депутаты, и мы начинаем их спрашивать, спасибо, а как вот вы тут голосуете, а там голосуете? Говорит, ну, мне это все не нравится, конечно, но у нас партийная дисциплина, у нас, значит, фракция решила, все голосуют, иначе у нас такая вот команда, и мы должны быть все заодно. А вот в вашей команде, в команде Гайдара, как это происходило, обсуждение решений, отстаивание, крики, споры, или как-то какие-то у вас были специальные механизмы?
Ну, это было по-разному. Значит, вообще, тогда, я напомню, что ваше поколение этого не застало, значит, тогда формально и неформально, а реально главой правительства был сам президент. И поэтому мы делали таким образом. Заседания правительства были в четверг, мы собирались во вторник, там могли до хрипоты, значит, спорить, чего-то выяснять, сверять позиции, собственно, принимали какое-то решение, потому что Борис Николаевич, он был такой мужчина очень решительный, и он терпеть не мог вот никаких споров. То есть, вот решение должно быть проработано, оно должно быть принято. Если оно не проработано, значит, оно выкидывается в корзину или там его принятие откладывается. Вот. Поэтому мы вот шли на такую тактическую хитрость. Мы, значит, между собой выясняли отношения во вторник, а к нему уже приходили, собственно, с готовым решением. И он говорил, молодцы.
Ну, то есть, всегда удавалось договориться в результате, получается, несмотря на то, что вы спорили.
Да, да. Нет, ну, понимаете, ведь это же это действительно была команда, не в смысле команда вот подельников, не члена кооператива, а это была команда действительно единомышленников и каких-то глобальных расхождений. Там могли быть расхождения в нюансах, могли быть какие-то споры по поводу приоритетов. Угу. Вот, но глобально там делать или не делать то или иное, их за малым исключением не было, и это, конечно, честно облегчало. Потом мы ничего не пилили, ничего не делили, у нас не было конфликтов на этой почве.
Но, видимо, были конфликты на другой почве. То есть, вы просто сейчас, когда рассказываете, получается, была команда, и решения были такие, и все было так как-то вроде нормально, но вы в результате приняли решение уйти. Как это произошло?
Ну, это решение принял Борис Николаевич.
То есть, это не ваше решение?
Отправив. Нет, я лично, да, потом принял это решение, но когда команда уже, в общем, частично развалилась и лишилась своего, собственно, лидера, Егора Тимуровича Гайдара, вот. Ну, он, кстати, тоже принял это решение, в общем, в значительной степени добровольно, потому что вот тот драматический съезд, когда сначала там Ельцин пытался увести за собой депутатов, не получилось, потом вот этот тяжелый конфликт. И когда, помните, он там предложил несколько кандидатур, и, в принципе, у него был вариант. Там Гайдар занял третье место. Был вариант все равно настаивать на его кандидатуре и в крайнем случае оставить его исполняющим обязанности. Угу. И он, собственно, к нему склонялся. Вот. И Гайдар сам к нему пошел и сказал, что Борис Николаевич, не надо, я не хочу быть камнем преткновения, я не хочу быть причиной раскола общества и доведения его там до угрозы гражданской войны. Вот. Давайте, значит, мы с вами как-то расстанемся. Формально я готов вам помогать всячески. Ну, вот что, после чего, собственно, появился Виктор Степанович Черномырдин. Угу. Вот. Ну, а потом это уже были такие оригардные бои, и я-то ушел, собственно, перед референдумом, когда уже, ну, стало совершенно невозможно работать, потому что я каждый день получал там бесконечное какое-то количество указаний выдать этому квоту на экспорт нефти, там, выдать тому. Мой большой ныне друг Эдуард Аргарович Россель, пользуясь старыми связями, постоянно ходил к Борису Николаевичу, как губернатор тогда Свердловской области, и там, то квоту на экспорт нефти, то там еще какую-то такую квоту. Вот. Я отказывал, значит, писал, что Борис Николаевич противоречит вашему же указу о том, что вот квоты на экспорт нефти даются только нефтедобывающим регионам, а вот Свердловская область, к сожалению, нефти не добывается, никогда не добывалась, и, видимо, никогда не будет добываться в ближайшие, по крайней мере, недели. Вот. Ну, все это, конечно, там постепенно приводило к взаимному недовольству, и там, ну, в какой-то момент я...
То есть, это решение, которое зрело довольно долго?
Нет, оно зрело не очень долго, ну, может быть, там, не знаю, 2-3 недели.
Ну, как это просто... Вас отправили в отставку, или вы пришли и сказали, как тоже...
Ну, мы встретились с Черномырдиным, Вот. Ну, так, по-мужски поговорили.
И приняли решение совместно.
Да.
А вы быстрее приняли решение о том, чтобы уйти из правительства или чтобы пойти работать в правительство?
Ну, там же была такая очень интересная интрига, как мы оказались в правительстве. У меня вообще-то, кому интересно, в книжке все написано, это «Россия на переломе». Значит, нас, собственно, Ельцин позвал написать программу, когда уже было ясно после путча августовского, что страна практически разваливается, экономика, и написать программу реформ, что мы, собственно, и сделали. Ему очень понравилось. Он ее озвучил на съезде. Съезд ему дал чрезвычайные полномочия, когда его указы приравнивались к законам. Но если они не были потом ветированы Верховным Советом. Ну и дальше, собственно, уже кто-то программу выполнял. Но сначала в его планы никак не входило, потому что ну, сейчас это нормально, а тогда по советским меркам это был, конечно, какой-то нонсенс. Гайдару было 35 лет, мне 38, там самый старший был Шохин, которому там должно было только еще исполнить 40. Ну, то есть, после вот, угу. В сравнении с брежневскими временами...
Мальчишки какие-то пришли.
Народ вздрагивал в этом смысле. Понятно, вот это происхождение... такого издевательского высказывания Рудского про мальчиков в розовых штанишках, с точки зрения тогдашнего политического менталитета, конечно, это были мальчики. Вот. И дальше там начались всякие интриги, приглашали Явлинского, значит, он отказался, ну, потому что все понимали, что, скорее всего, это правительство обречено на очень недолгое существование, что ему придется выполнить вот самую черную такую работу по разгребанию завалов, и потом его сметут. И, собственно, мы к этому были абсолютно готовы. Мы так затевались месяца на два. Но вот потом для меня это затянулось на полтора года в итоге. Благодаря долготерпению российского народа, значит. Вот. И там были вот разные смешные конструкции. Там какой-то министр-координатор Полторанин. Там, что, а там какие-то мы советники.
Вот как у Шварца, министр-администратор.
Да-да-да, так у него была такая идея. Вот он там в центре, потом Бурбулис. В общем, все ближайшие сподвижники Ельцина, они строили какие-то конструкции, где в центре были они, а мы, значит, где-то там вот внизу такие мальчики.
С вилами.
Мальчики, и лопатами. Мальчики на побегушках, там советники, помощники, представители комитетиков какие-то. Вот. Ну и когда нам, значит, все эти варианты обрисовали, мы сказали огромный. Тогда правительство первый раз подало в отставку, собственно, не будучи назначенным. Вот. Мы сказали огромное спасибо, Борис Николаевич, мы готовы остаться вашим коллективным там, советником. Вот. Но мы возвращаемся в институт и продолжаем заниматься своей, значит, привычной деятельностью. И дальше возникла совсем гнетущая пауза. То есть программа объявлена. Понятно, что старое правительство во главе с Лобовым, которое обсуждало заготовку хвойной муки и циноск скур, там какие-то рыночные преобразования, даже Борис Николаевич это понимал, даже при всей любви к этим людям, с которыми его связывали долгие годы партийной работы совместной. Но вот. И вот эта пауза длилась несколько дней, и ну, дальше это такая легенда, но похожая на правду, что приехал Кравчук, и они там выпивали за обедом, и Кравчук, значит, над Ельциным поиздевался, Борис, ну, как же так-то, вот, реформу объявил, а даже правительство назначить не можешь, которое их будет выполнять. Вот, Ельцин страшно обиделся, значит, вышел там в коридор, дал указание подготовить указы, тут же их подписал, вернулся и сказал: Леня, у тебя плохие информаторы, правительство назначено.
Ничего себе!
Но это было вполне в стиле Бориса Николаевича. Ну, назначил тогда Гайдара, Шохина, Бурбулис, то есть, вот верхушка, нас уже там через пару дней.
Ну, то есть, для вас это такой какой-то бег с препятствиями получился, потому что вроде собрались что-то делать, что-то сделали, потом пауза, потом опять надо быстренько как-то все это...
Ну, когда мы собственно, начинали, мы ни к этому правительству, конечно, не думали. Мы действительно хотели Ельцину помочь и сделать нормальную программу какую-то, не более того, то есть, такой умный еврей при одесском губернаторе. Вот. Потом уже, конечно, там как-то длилось месяца два. Это подготовка уже, как-то мы, конечно, вошли во вкус.
Власть.
Уже захотели. Нет. Ну, проще делать своими руками, чем объяснять умному человеку, а иногда, к сожалению, дураку, что надо сделать. Уходит гораздо больше времени, сил и ошибок.
Потом сделают. Слушайте, а потом, когда вы уже не были в правительстве, ну, вы смотрели за тем, какие решения принимаются, как это все отражается на людях и так далее. Вы, как человек, который понимал на тот момент систему принятия этих решений, вам вообще тяжело было это все там не комментировать, например, там, не возмущаться?
Не звонить им с криками,
да,
что вы делаете?
Да, вы угробите страну.
Ну, нет, я себя, во-первых, абсолютно не сдерживал, вот, и вполне все комментировал. Ну, иногда действительно вот, звонил или заходил и говорил, что же вы делаете. Нет, знаете, вот на самом деле психологически очень интересный другой момент. Потому что я 15 лет же отработал в Академии наук, как это раньше писали в советских анкетах, прошел путь от младшего научного сотрудника до заместителя директора по научной работе крупного академического института в 38 лет. Значит, но это всегда были все-таки такие подносчики интеллектуальных патронов. То есть мы писали какие-то программы, какие-то там прогнозы, какие-то наработки по частным вопросам. Значит, и другое дело, когда ты сам принимаешь решение. И я, помнишь, я хохотал потом сам над собой просто до слез. Где-то недели три уже, как я в правительстве. И тогда всегда была такая присказка в академии, когда мы им что-то давали, они делали не так или не совсем так, или гораздо медленнее. Вот как раз, как вы говорите, ну что же они творят? И тут я, значит, читаю какой-то правительственный документ, и совершенно машинально тебе говорю, что же они творят. И тут мне доходит, что они-то, это, собственно, я в их числе.
Это же я.
Не я этот документ готовил, но тогда у меня совершеннейший шок.
Сесть по другую
сторону стола.
Вы упомянули про покушение, которое было совершено на вас. Вообще вот после таких событий нету желания решить как-то... Ну, это все уже слишком далеко зашло. Надо завязывать.
Не, я даже, честно сказать, как-то не обратил внимания.
На покушение?
Но дело в том, что оно такое было... Я должен был ехать в Кремль, и мой водитель задержался. И я уехал на другой машине. И просто ему позвонил, что уже приезжаю в Кремль, и дальше он выезжает со Старой площади, с охраняемой, и вдруг в бок, ровно в том месте, где я сидел, там на полной скорости врезается москвич с какими-то чеченцами. Там Волга, мы тогда на Волгах ездили, Волга превращается в запятую. Вот. Ну, может, это и был просто ДТП. Ну, и во всяком случае...
Ну, оружие это вам потом раздали.
Да, раздали. Нет, ну, там как-то дверь поджигали, там телефон перерезали. Ну, в общем, в итоге я вынужден был уехать на правительственную дачу от греха. Ну, в основном, жена как-то переживала. Я-то, мне некогда было особенно переживать. Ну, нет, совершенно. Я даже как-то не знаю. Ну, то есть, пришлось какие-то бытовые проблемы решать. Там, новую машину, значит, заказывать там.
А с оружием вы ходили в итоге?
Нет.
Решили не брать в руки оружие?
Нет, я его взял, вот, радостно принес домой.
Значит, не пугали жену еще?
Показал тогдашней жене, что вот, Рита, вот теперь мы...
Заживем.
В совершеннейшей безопасности. Вот, она закатила истерику со словами «убери эту гадость немедленно», я отнес на работу, положил в сейф, и так он у меня там и лежал, а Володя Лопухин ходил. Ну, вообще, это было детство, конечно, такое. Пистолет от хулигана мог спасти, но не от покушения.
Ничего себе детство.
Нет, ну, там
министру выдают оружие для самозащиты.
Какую-то охрану там мне министерство представило. Ну, это все... Поверьте мне, если вас хотят убить, это непременно сделают.
То есть, если не первый раз, так второй. Но вы же и тогда это тоже понимали.
Ну, просто... Нет, тогда я этого не понимал. Это мне потом объяснил уже начальник охраны Ельцина, что вот те люди, которые вокруг ходят, ну, это так, это вот какого-то сумасшедшего, там, стрелка-одиночки и так далее. А самое главное, это вот эта вот система, ну, что сейчас развито там просто до пределов совершенства, это когда вот собачки там по месту следования там проходят накануне там, в поисках взрывчатки, когда снайперы сидят.
Это,
там,
это мы наблюдаем регулярно,
когда запрещают подходить к окнам. То есть это система превентивных мер. А это нет, ну как, ну, то есть понятно, да, что, конечно, если у вас есть охрана, если вы живете там на закрытой территории, то ну просто дороже вас.
Да, сложнее до вас добраться.
Технически сложнее, поэтому уже, конечно.
Слушайте, в какие-то мы ушли такие разговоры, мне не нравится. Нет, давайте мы не будем обсуждать, как кого убивать. Сейчас сделаем лучше перерыв буквально на несколько минут. Я только напомню, что в разборе полета Андрей Нечаев сегодня в гостях. И через несколько минут мы продолжим наш эфир.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр и Андрей Нечаев, председатель партии «Гражданская инициатива», министр экономики России в 92-93 годах, с конца 91-го.
Да.
Давайте лучше не про историю, вот теперь, а поговорим про сегодняшний день. Гораздо интереснее.
Нет, подождите, мы до сегодняшнего дня еще не добрались.
Гораздо интереснее.
Ну, на самом деле, вот хорошо. Ну, мы сейчас как раз к нему и придем, к этому сегодняшнему дню. Вот вы ушли из правительства, а дальше вы как-то принимали решение, чем заниматься дальше? Или оно как-то все вот так уже было понятно?
Нет, понятно, ничего не было.
Просто смотрите, извините, что я вас перебиваю сейчас. Да. Есть ощущение, что люди, когда вот уходят с таких должностей, это, знаете, как в фильмах. Вот он вышел из здания, так вот огляделся, думает, так, и что? Вот
весь
он
мир, вот он мир
там, широкий, а там за спиной уже все закончилось, и вот сейчас я тут вот, наверное, что-то выберу. Вот. Наверное, это как-то так происходит?
Ну, наверное, это так и происходит. Но у меня была вполне конкретная ситуация. Мне Черномырдин предложил поехать послом в Германию. Значит, ну, поскольку я отвечал в правительстве за Германию, я так довольно свободно знаю немецкий язык, и когда-то там читал лекции даже, какой-то курс там в немецком университете. Ну, то есть, действительно, ко мне в Германии с уважением относятся. Но я как себе представил, тогда была как-то традиция, что вот даже какие-то несчастные депутаты приезжают, и посол их должен встречать.
С караваем.
Этот ужас, вот там дождь, снег, а ты как дурак, значит, стоишь, и эти депутаты, которых ты не уважаешь, и ты должен будешь делать вид, как ты безумно счастлив. Я говорю, нет, спасибо, Игорь Степанович, меня долго меня уговаривали.
То есть, вы не дипломат.
Вот, и я сказал, нет, большое спасибо. Вот, мне не хотелось как-то кому-то в подчинение идти, там были достаточно лестные предложения из бизнеса. Вот, и в итоге мне, я тогда придумал вот эту российскую финансовую корпорацию, как, собственно, первый банк развития. Ну, и мне тогда Черномырдин сказал, ну, вот ты ее придумал, вот тогда ты и занимайся. Но беда стояла в том, что кроме указа президента о ее создании не было ничего, ни помещений, ни денег. Я первую зарплату сотруднику платил на деньги, которые я просто одалживал. У меня денег тоже особенно не было. Там, ну, по академическим меркам я был человеком вполне преуспевающим, потому что у меня там были загранкомандировки, гонорары за книги и так далее.
Ну, вот, чтобы зарплату платить, конечно.
Но, да. Нет, но потом инфляция все сожрала, естественно. Значит, но, конечно, совсем не для того, чтобы содержать на эти деньги штат. Вот, ну, потом как-то наладилось.
Как-то
ну, вот
наладилось.
И дальше я точно, вот что я точно знаю, что когда я выходил и соглашался, мне в голову не приходило, что я 21 год просижу в этой российской финансовой корпорации.
Ну, 21
вот
год.
Так получилось.
А никогда не было у вас мысли принять решение пойти, не знаю, там, в политику, вот в ту политику 90-х, середины, конца 90-х?
Ну, я, собственно, в нее и ходил, там, может быть, не очень как-то это было
не,
ярко.
Ну, я говорю там про депутатство, ярко. Вот это вот.
Нет, у меня были такие позывы, но мне как-то, знаете, мне не очень, ну, то есть для меня там всякие КПРФ там и все это было, конечно, совершенно закрыто. Вот. А я был членом ДВР, первой Гайдаровской партии. Но потом, вот, когда начал создаваться СПС, как-то мне очень вся эта конструкция, вся возня вокруг этого страшно не понравилась, и я отказался. Мы тогда с Иваном Грачевым создали такую смешную партию развития предпринимательства. Но я просто ему помогал, прекрасно понимаю, что корпоративные партии, как женские, детские или по принципу сексуальной ориентации, они, в общем, не имеют перспектив, мне кажется. Вот. Но, тем не менее, там сколько-то лет мы вот этой партией занимались. занимались. И потом я уже вот пришел в СПС только при Никите Белых. Он меня все-таки уговорил.
Ну, кстати...
То есть я все-таки так не могу сказать, что я там сидел на диване совсем.
Нет, но я к тому, что вы, вот вы как-то
много
искали свою
начинания.
Партию, вот эту вот политическую активность. Насколько для вас это было важно? Ну, как бы, судя по тому, что сейчас вы председатель своей собственной партии.
Важно. Важно. Я даже пытался баллотироваться в тульские губернаторы. Не помню, по-моему, в 2000 или в 2001 году. Я там с несколькими тульскими предприятиями работал, активно оборонными. И меня тогда вот эти вот генералы, ну, такие генералы, директора предприятий, вот они уговорили. Ну, Стародубцев, ну, просто уже вот. Надоел до смерти, область разваливается. Давайте, Андрей Алексеевич, мы все сделаем, поддержим. Значит, когда я решение принял, они сказали, все, отлично, мы все на вашей стороне, но денег нет. Вот денег сейчас нет. Ну, участвовать в выборах без денег довольно трудно. Ну, то есть, мы там какую-то кампанию провели, крайне малобюджетную. Вот. Но потом я понял, что лучше уж все-таки не участвовать, чем там получить какой-нибудь... третий результат или...
Интересный принцип. А сейчас он сохраняется тоже, что лучше не участвовать, чем получить какой-то маленький процент? Или ну, в нынешних выборах?
Да.
Не в тех, а в нынешних?
Да. Для меня очень важна репутация, потому что вот ее долго зарабатываешь и быстро теряешь. Я вот сейчас, собственно, участвовал в выборах в Мосгордуму. Ну, конечно, надо сказать, что это абсолютно свинский закон, который они приняли по массе оснований. То есть, партии разрешили создавать. Угу. И хотя формально там этот закон был достаточно либерализован, но, поверьте мне, вот создать реальную партию, не на бумаге, как Андрюша Богданов, там просто 10 партий с одними и теми же членами, это другая история.
И вы скажете, как чертик в табакерке.
А вот создать реально там нужно 42 региональных отделения.
Угу.
И не просто их на бумаге зарегистрировать, а чтобы там были люди. Ну, вот, поверьте мне на слово, это непростая задача. И достаточно жесткий контроль со стороны того же Минюста. И потом, собственно, не закончив электоральный цикл, сказали, о, партия создана, замечательно, но мы меняем правила игры, поэтому, собственно, никаких привилегий партия не имеет новая.
Угу.
А у партии, собственно, она отличается от любой... там, общественные организации, от общества филокартистов, любителей аквариумных рыбок, только одним. Лицензии на право участия в выборах.
И выдвижение кандидатов на те или
иные. Да. И дальше вот чудесно говорят, а теперь мы вас этой лицензии де-факто лишаем. Потому что, ну, вот в моем у меня был большой округ, значит, и, знаете, вот какие-то еще такие мелкотравчатые подлости. Значит, принять решение о назначении выборов 11-го и опубликовать его, не помню, то ли в 9, то ли в 10 вечера на сайте. А дальше 4 дня праздников. Значит, вы ни заявление подать не можете, ничего, они выпадают. То есть, фактически на сбор подписи было 20 дней. А если вы еще идете от партии, то вы должны сначала в Мосгоризбиркоме зарегистрироваться, а потом только в своем окружном избиркоме, в отличие от себя. Значит, а Мосгоризбирком заседает только 2 раза в неделю. Значит, у вас еще 3 дня пропадает. Вот. И того там фактически 2 недели на сбор подписи, это, конечно, и это лето, когда люди там, на курортах, в отпусках и так далее. Вот, и 6 тысяч вот в моем округе, 6 тысяч подписей. Там, в принципе, для победы, с учетом явки реальной, достаточно было 12-13 тысяч голосов. Ты должен был 6 тысячами до того, только за право участия в выборах, заручиться. Но это, конечно, абсолютно аномальная ситуация. Но, тем не менее, я в данном случае никого не виню, кроме себя. Я эти правила игры понимал. Они абсолютно омерзительные. Но мы попытались по ним сыграть. Но, к сожалению, я одна из команд у меня... оказалось, в общем, те, кто собирал подписи, не буду называть фамилии, хотя достаточно известные люди, питерские, кстати. Вот. Но они попытались мне просто принести фальшивые подписи, и я решил вот, по тем самым репутационным соображениям не рисковать.
Ну, кстати говоря, вот об этом. Когда собираешь подписи на участие в выборах, это довольно очевидная ситуация, когда нужно принимать решение, с кем работать, а с кем нет, потому что риск действительно велик, и там можно нарваться на все, что угодно. Вот как вы эти решения принимали, ну, например, вот даже в этой ситуации, с кем работать, а с кем нет? На основе своих каких-то уже предпочтений и знаний или как-то иначе?
Да нет, честно говоря, просто на основе рекомендаций друзей. Ну, потому что как-то давно не приходилось собирать подписи. У нас же выборов совсем не было. Сейчас их тоже как бы нет, ну, хотя бы есть какая-то там имитация. Потому что, в общем, происходят какие-то фантастические безобразия. Вот просто запредельное безобразие. У нас вообще от нашей партии 4 человека идет губернатора сейчас. Вот, на выборах этого года. В Новосибирске, в Пскове, в Алтайском крае и в Горном Алтае. Вот Зиня креативный человек. Просто снимаю шляпу, хотя, конечно, законченный негодяй.
Это вы про кого?
Губернатор Горного Алтая, господин Берников. Значит, на следующее утро после объявления выборов он, пользуясь, мягко говоря, административным ресурсом, собрал 100% подписей у депутатов 3 районов. А поскольку по местному законодательству нужно не просто собрать подписи, вот пройти муниципальный фильтр, но собрать подписи в 9 районах из 11 районов республики.
Угу.
А он в 3 уже все собрал. Фактически выборы заблокировал. Теперь вот он сидит и решает, ну, кому эти... Нарушение решения Конституционного суда, которое было постановление, что не больше 7% можно собирать.
Угу.
Совершенно начхать. И вот сейчас он сидит и, так сказать, решает, кому ему лучше отдать. Ровно то же самое проделал мужчина замечательный в Алтайском крае. Вот. Он вообще собрал просто все подписи.
Всех депутатов?
Да. Ну, не 100%, а столько, сколько, чтобы всем остальным не хватило. Дальше назначил себе 2 соперников, поделился с ними подписями, и все чудно. Причем ведь, вот смотрите, в чем состоит парадокс. Что когда этих муниципальных депутатов выбирали, почему я говорил, что надо было хотя бы одному электоральному циклу дать закончиться, их же никто не наделял полномочиями служить фильтром.
Да потом же.
Их выбирали там решать какие-то местные проблемы. Если депутат совсем низкого уровня, там красить скамеечку в красный цвет или в зеленый, и вообще ставить одну скамеечку или две, и под прямым углом, или под 180 градусов. И вдруг откуда-то с неба на них сваливают, что они теперь решают, кого допустить до выборов, а кого нет.
Сюрприз.
Не избиратели дальше решают, кого они выберут себе в начальники. А люди, которым таких полномочий никто не давал, служат фильтром. Абсурд.
Андрей Алексеевич, тогда вопрос вполне закономерный. Почему же вы до сих пор не решили завязать с этой политикой? Ну, невозможно же в России заниматься по-честному всем этим делом.
Очень хороший вопрос, который я довольно часто слышу, особенно там в соцсетях. Ну, я прошу прощения заранее, если у меня ответ прозвучит как-то слишком пафосно. Значит, мне вот действительно категорически не нравится ситуация в стране. Я могу долго сейчас там, до конца этой и следующей передачи просто на фактах рассказывать, в чем она мне не нравится. И я совершенно искренне считаю, что страна идет просто в тупик. А я не собираюсь у нее никуда уезжать. Хотя я там вполне уважаемый человек в Германии, меня даже шутку пытались там избрать бургомистром. Вот. Но я никуда уезжать не собираюсь. Я не хочу, чтобы мои внуки никуда, из этой страны куда-то уезжали. Ну, а дальше, собственно, у вас 2 варианта. Ну, если вы вот хотите занять какую-то активную позицию, как-то влиять на ситуацию. Ну, либо на баррикады. Ну, во-первых, что в моем возрасте поздно, а во-вторых, я считаю, что свой лимит революции Россия все-таки в 20 веке исчерпала и, наверное, на пару поколений вперед. Либо, ну вот, увы, играть по тем правилам, все-таки в пределах какого-то правового поля, пытаясь менять, может быть, и само это правовое поле, ну, да, в каком-то смысле играть с наперсточниками, но стараюсь хватать их за руку, когда шарик особенно там нагло приклеивается к пальцу или куда там его наперсточники приклеивают. Просто не вижу альтернативы. Сесть на диван, вот как я всегда шучу, мне на баррикады уже поздно, а на диван еще рано.
Слушайте, а вот это решение, что вы хотите остаться, ну, то есть не хотите уезжать отсюда, оно всегда было или иногда все-таки были мысли, что брошу все, уеду в любимую Германию там?
Нет.
Никогда не было.
Я с удовольствием там бываю, ну, пару недель.
Ну, понятно, я имею в виду на уехать из страны.
Нет.
Есть у нас еще один вопрос, такой традиционный, который касается 91-го года. Мы всегда у наших гостей спрашиваем, где вы были, что вы делали и какие решения в тот момент принимали.
91-й, имеете путч?
Да.
Это было для меня такое вот... Это тоже было время как раз к вопросу о решениях. Я обе ночи провел у Белого дома. Ну, первую просто там вдвоем с женой. А на следующий день мы собрались в институте. Нет, это мы сделали в первый день. Написали такое воззвание, как сейчас помню, значит, оно называлось «Экономическая программа хунты», где, ну, просто вот таком, в полемическом ключе, но по пунктам разбирали вот так эту живость и демагогичность всех тезисов этого знаменитого заявления ГКЧП, отправили его в прессу, отправили Ельцину. А на следующий день провели собрание, все вышли из партии. Кроме одной девочки, мы, значит, ей разрешили не выходить, потому что у нее там муж был какой-то большой советский начальник, и она страшно боялась ему навредить. Бедная, значит, не знала, чем все закончится. Вот. Значит, все вышли из партии и дружно поехали к Белому дому, там строили баррикаду. И там я тоже провел, значит, вот всю ночь, и там была даже такая... Там много было трагических историй у меня, про сотрудник просто сошел с ума. Так, не в фигуральном смысле этого слова, а вполне в медицинском. Вот он до того испугался, что потом у него, значит, начались какие-то психические расстройства. Ему там казалось, что за ним КГБ следит и его преследует. Вот. А забавная история была, мы-то были снаружи, а Гайдара провели, значит, внутрь туда, к Ельцину, как директора. Вот. И, а поскольку я у него считался все-таки таким главным специалистом по реальной экономике, то он мне, значит, утром дал по просьбе Бориса Николаевича задание. Надо придумать, как выкурить, ну, не военной силой, которой у нас не было, значит, как выкурить путчистов из Кремля. И вот, я быстро набросал записку, что, значит, надо отключить, понятное дело, свет там, а главное, канализацию.
Ужас, это же кощунственно, в Кремле канализацию отключили.
Вот, и тогда быстро сами выйдут. Ну, собственно, к вечеру уже путч был подавлен, потерпел крах, но, судя по всему, моя записочка не пропала, потому что в 93-м, уже наоборот, когда воевали с Белым домом, вот просто все мои советы повторили букву в букву.
Слушайте, а как вы узнали о том, что происходит?
Поэтому я вот вышел из партии в первый день путча, когда все, наоборот, доставали партийный билет и там счищали пыль и бежали платить партийные взносы.
Но это вот то, что вы рассказываете, это были скорее коллективные решения. Ну, правда, вы же там все вместе были.
А нет, как... выйти из партии, это каждый принимал решение.
Может, а как вы вообще узнали о том, что происходит, и вот что вот надо ехать и надо что-то делать? Как это происходит? Вот можно же подсидеться на даче, условно говоря, а можно поехать.
Ну, а у меня было проще, у меня дачи не было тогда, поэтому мне негде было отсиживаться. Нет, ну как-то.
То есть это
даже в голову не приходило где-то там отсидеться.
У меня вопрос такой сильно назад про вообще
год?
Про ну нет, не настолько, а про выбор пути. Потому что это ведь тоже такое глобальное решение. Люди, которые занимаются экономикой достаточно долго, меня на самом деле всегда удивляют. Потому что ведь начали они заниматься экономикой в то время, когда эта самая экономика была плановой и вообще выглядела довольно странной псевдонаукой. Может быть, я неверно оцениваю, но вот так мне кажется из 2014 года.
Ну... Наука это дело такое. Экономика, она, конечно, в этом смысле сродни медицины, где там грань между наукой и искусством проходит. Но я могу вам сказать, единственное, вот, как мне кажется, ничего увлекательнее макроэкономики нет. если ты действительно понимаешь и чувствуешь эти взаимосвязи, и там какое-то решение вот там, и ты понимаешь, как оно сейчас через два месяца проявится вот здесь, и потом оказывается, что ты был прав. Ну, в общем, это такой адреналин, не как в казино, может быть, но...
Ну, этот механизм я понимаю, и я понимаю его применительно к рыночной экономике. Я не очень понимаю, как это связано с регулируемой экономикой.
Ну, плановые же тоже были свои законы, например, там правила административного торга. Значит, очень интересный механизм. Ну, вообще все получилось вполне романтически. Я, мама работала в библиотеке МГУ и прочитала на дверях экономического факультета, который тогда был еще на Маховой, на Обходном ряду нынешнем, что значит объявляется прием в экономико-математическую школу при экономическом факультете. Она была вечерняя. Я потом там пару лет был даже ее директором уже. Вот. И я туда поступил, и там в основном это было чисто общественное начинание. Вот просто сами студенты и аспиранты придумали. Вот, это был 69-й год, значит, и они. В основном тогда, когда нас обучали, они делали ставку на экономико-математические модели. И действительно, тогда была такая, ну, даже чуть позже она наступила, такая эйфория по поводу возможности вот математических моделей в экономике, и туча Нобелевских премий была по этому поводу роздана. И действительно, я вот тогда совершенно искренне поверил и заразился этой болезнью, что вот с помощью там экономико-математических моделей можно планировать и творить экономическую политику. И потом я вот, собственно, поступил на экономическую кибернетику, не на политэкономию социализма.
Экономическая кибернетика. Потрясающе звучит.
Да, ну так называлось наше отделение экономической кибернетики. Ну, собственно, вот. Первый завкафедры был великий академик Немчинов, но я уже его не застал, а в мою бытность был, собственно, был потом моим научным руководителем в аспирантуре Станислав Сергеевич Шаталин. Потом я попал в руки тоже двух, на мой взгляд, величайших экономистов, Анчишкина и Еременко Юрия Васильевича. Мне с учителями
повезло в жизни.
Очень повезло в жизни, да. Поэтому нет, я вполне таких романтических началах ввязался во всю эту историю. Хотя в школе я до этого времени я колебался, мне хотелось быть или журналистом. Но в итоге я стал членом Союза журналистов и 6 лет вел передачи на телевидении и 2 года на радио. Вот, поэтому вполне свою детскую мечту реализовал. Или историком. Ну, вот кончилось, видите, все экономистом-математиком.
У нас есть же еще время на...
Ну, очень коротко.
Да, я хотела просто спросить про нулевые. Мы это как-то так, 90-х, а нулевые. Когда пришел Владимир Путин, вы какие чувства испытывали? Что все нормально теперь будет или уже чувствовали, что что-то будет не так?
Знаете, у меня были некоторые, конечно, сомнения, связанные с его КГБшным прошлым изначально. Но в принципе... Я был, так сказать, скорее вначале его сторонником. Потому что, ну, мне казалось, что это будет такой мягкий вариант российского Пиночета. Ну, только без концлагерей, без стрельбы, но в смысле, что это будет действительно либеральная экономическая политика. Ну, и так оно ведь и начиналось. И ведь, собственно, программа Грефа, написанная под его первый срок, она как раз сильно продвигала реформы после там паузы второй половины 90-х. Но дело в том, что я еще был с ним лично знаком.
До.
Ну, конечно, до. Конечно, до. Ну, как министр, так... Пару раз он был на каких-то там совещаниях с задним скамеечником. А он просто уже потом, когда у нас был филиал корпорации в Петербурге, он как вице-мэр его курировал. И мы с ним встречались там в Смольном. Вот. Ну, потом уже где-то там в Кремле встречались. Он, собственно, меня очень обиделся за Норд-Ост. Со слов вашего главного редактора, впрочем. Это он мне рассказывал.
Ему можно верить.
Да. Вот. И даже не дал ордену к юбилею. Очень смешно.
Вы расстроились?
Я расстроился не за то, что не получил орден, а за то, что вот у нас такая византийская система, когда, ну, там, я не очень, собственно, на это рассчитывал, но как мои сподвижники собрались и решили, и когда уже все подписали, там, Лужков, Полтавченко, Греф, там, руководство Росимущества, я решил, что я правда достоин.
Действительно, орден-то, ох.
Вот, и вдруг, значит, там, уже какая-то совсем вот прям последняя стадия, под каким-то смешным предлогом это дело заворачивают, ну, потом выяснилось, что это просто вот Владимир Владимирович так выказал обиду.
Ну, давайте тогда последние полминутки нашего эфира под традиционный последний вопрос, над каким решением вы сомневаетесь сейчас, над чем раздумываете?
Ну, последнее вот у меня было непростое решение, но я его уже принял и уже не раздумываю. Это все-таки сдавать подписи на выборах в Мосгордуму, но с риском, что придется какую-то часть сдать фальшивых и там... возможно, репутационные потери, ну, поскольку много же было и реальных, и меня огромное спасибо, действительно, тысячи людей реально поддержали, и собирали, и помогали, и всячески, так сказать, соучаствовали, и, с одной стороны, я испытывал какую-то ответственность перед ними, но, с другой стороны, значит, нести заведомый фальшак тоже мне не хотелось, и я все-таки принял решение этого не делать. Это было такое... такое тяжелое решение.
Это вот за последнее время. А сейчас есть какое-то решение, над которым вы прям раздумываете? То у нас остается 15 секунд от программы, а мы так от вас еще не добились этого.
Вы столько от меня добились уже всего. Нет, ну, вот нет такого решения, которое я должен принять там завтра по принципу 0 или 1. Значит, ну, я сейчас ушел из президентов банка и больше занимаюсь политикой, но вот, наверное, мне надо как-то будет определиться, либо уж там стать просто профессиональным политиком, либо все-таки вернуться на экономическую стезю и попытаться хотя бы раз в жизни заработать деньги на старости лет. У меня никогда не вызывало интереса это занятие, поэтому...
Это большое решение, мы вам желаем удачи в принятии этого решения.
Спасибо большое. Андрей Нечаев был гостем программы «Разбор полета».
«Разбор полета».